Евангелие от Луки, 10 глава, 1-2 стихи. Об избрании 70 учеников и послании их на труд говорит только Лука. Оно очень напоминает напутствие 12 апостолам у евангелиста Матфея. Однако там ученики были направлены в северные области, в то время как 70 посланы на юг, по тому пути, которым Господь Иисус следовал в Иерусалим. Эта миссия, по-видимому, должна была подготовить путь для Иисуса Христа, следовавшего из Кесарии Филипповой на севере, через Галилею и Самарию, через Иордан, через Пирею на юге, а затем вновь через Иордан в Иерусалим. Христос послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти. Хотя служение и полномочия 70 были временными, однако наставления, данные им Господом, содержат важные истины, которые применимы к христианам во все века. Иисус Христос говорит: «Жатвы много». Что надо понимать под жатвой? Человеческие души, не пожатые еще для небесных житниц, не имеющие пастыря. Этих душ изобилие. Вот почему и жатвы много. Жатва никогда не будет закончена, если не будет жнецов. Разве не призывает всех нас к труду это обилие жатвы, это множество душ, не знающих пастыря Христа? Делателей мало. Одна из важных истин христианской жизни заключается в том, что Иисусу Христу нужны люди. Когда Он жил на земле, Его голос мог достичь только немногих. Он никогда не покидал пределов Палестины, а ведь Его ожидал целый мир. Он хочет, чтобы всех достигла благая весть о Нем, но люди никогда не смогут услышать ее, если другие не поведают им. Он хочет, чтобы все услышали весть спасения, но этого не произойдет, если не будет тех, кто готов пересечь моря и горы, чтобы принести ее другим. Кто же эти делатели? Ими должны быть все пришедшие к Иисусу Христу и нашедшие в Нем своего пастыря. А разве их мало? Нет, очень много. Но не все они делатели. Не все исполнены любовью к погибающим душам. Многие радуются о своем личном спасении, но не стремятся к спасению других. Они не делатели на жатве, то есть ничего не предпринимают для приведения овец, не имеющих пастыря, ко Христу. Печально, но это так. Принадлежим ли мы с вами к делателям? Что же говорит дальше Иисус Христос? «Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Кто же Господин жатвы? Кто же Господин этих гибнущих без пастыря овец? Господь Иисус Христос. Он сотворил человеческие души. Вот почему Он и Господин их. Он искупил человеческие души. Вот почему Он и Господин их. И кто любит эти искупленные Господом человеческие души, тот должен молить Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву Его. Кто из нас молится об этом? Прежде надо молить Господина жатвы о нас самих, чтобы Он выслал на свою жатву вас и меня, чтобы ваше и мое сердце загорелось ревностью приводить гибнущие души к Иисусу Христу. А затем уже надо молиться и о других сердцах, чтобы и они загорелись любовью к душам, блуждающим без Иисуса Христа в этом мире. Но одной молитвы недостаточно. Иные могут сказать: «Я буду молиться о делателях на ниве Господней каждый день моей жизни». Но здесь, как и во многих других случаях, молитва без дел мертва. У Мартина Лютера был друг-единомышленник. они пришли к соглашению, что Лютер отправится в мир и спустится в жар битвы за реформацию, а друг будет поддерживать его молитвами. Однажды ночью другу Лютера приснился сон. Он видит необъятное, как мир, хлебное поле, и только один человек пытается пожать урожай. Непосильная задача и раздирающая сердце картина. Потом он увидел лицо жнеца. Это был Мартин Лютер. И друга осенила мысль: «Я должен и молиться, и работать». Он оставил свое уединение и пошел в мир, чтобы трудиться на жатве. Желание Иисуса Христа заключается в том, чтобы каждый христианин стал миссионером и жнецом. Одни могут только молиться, потому что жизнь сделала их бессильными, но их молитва – это сила жнецов. Большинство же из нас сильны духом и здоровы телом, а потому должны выбрать иной путь. Недостаточно просто жертвовать деньги, хотя и они очень нужны для жатвы. Каждый из нас должен стать жнецом, потому что всегда найдется человек, которого мы должны привести к Иисусу Христу. Какие же качества нужны делателям на жатве Христовой? В первую очередь два – горячая любовь к Иисусу Христу и горячая любовь к душам человеческим. Господь хочет, чтобы вся Его Церковь состояла из делателей, и чтобы все они обладали вышеуказанными качествами – любовью к Нему и любовью к душам. Лишенных этого Господин жатвы Христос никогда не пошлет на жатву свою. Даже если человек имеет высшее богословское образование, Иисус Христос только из-за этого не пошлет его на свою жатву. Лишь самая горячая любовь к Иисусу Христу, с одной стороны, и самая горячая любовь к овцам, не имеющим пастыря, с другой, дают нам право быть делателями на жатве Христа. Делателями, не людьми посланными, а самим Господином жатвы. Если бы все христиане имели эти два качества, делателей на жатве Иисуса Христа было бы столько же, сколько христиан на земле. Но очень немногие из христиан способны к этому. Вот почему и сегодня мы с печалью должны повторить слова Христа: «Жатвы много, а делателей мало». В день своего вознесения на небо Иисус Христос сказал: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Книга Деяний, 1 глава, 8 стих. Если мы хотим быть делателями на жатве Иисуса Христа, если хотим приводить к Нему души, нам необходимо получить эту чудесную силу – силу Духа Святого. Дух Святой – самая могущественная сила в мире. Он – наш божественный друг, спутник всей нашей земной жизни, выражаясь народным языком – наш кормилец. Работа Духа Святого заключается в том, чтобы обличить мир в его грехах, открыть людям глаза на их ошибки и заблуждения. Все это должно быть проделано так, чтобы в результате человек полностью осознал свою греховность. Отсюда обычно и начинается дело спасения большинства людей. Святой Дух приводит их к ощущению собственной греховности и к осознанию необходимости в Избавителе. Достигнув этого, люди уже готовы принять Господа Иисуса Христа своим личным Спасителем. Библия говорит: «Исполняйтесь Духом». Послание Ефесянам, 5 глава, 18 стих. В этом величайшая нужда каждого чада Божьего и труженика на ниве Господней. Будем же ревностными делателями на жатве Христовой. Да поможет в этом нам Господь. Евангелие от Луки, 10 глава, с 3 по 12 стих. Иисус Христос избрал своих ближайших помощников, которым предстояло продолжить его миссию в деле спасения. Это были простые необразованные люди, обычные труженики. И перед тем, как послать их проповедовать Евангелие, Он дал наставление. Во-первых, Иисус Христос говорит: «Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». Эти слова нельзя читать без глубокого изумления перед честностью Иисуса Христа. Он всегда говорил правду и только правду, также и о том, что их ожидает, если они последуют за Ним. Мир предлагает человеку розы на всем пути, а Христос предлагал и предлагает своим ученикам лишения, страдания и трудности. Нетипичный для этого мира метод обрести учеников. И все же история доказала, что Господь Иисус был прав. Его последователи оставались верны Ему в самых критических ситуациях. Иисус Христос видел, с одной стороны, овец, не имеющих пастыря, а с другой – мир, полный греха, злобы и ненависти. Поэтому Он и сказал Своим ученикам: «Я посылаю вас, как агнцев среди волков». Если бы повсюду были только агнцы, то последователям Христа нечего было бы опасаться, но так как агнцев окружают волки, то они встретятся с большими опасностями. Здесь Христос говорит о бедствиях, скорбях и переживаниях, которые постигнут христиан не только вскоре, но и в отдаленные времена, и таким образом заранее готовит их к брани против дьявола. Но апостолы, да и все христиане, должны быть среди волков мудры, как змеи. Мудрость змеи заключается в том, что она уходит от опасности осторожно, бесшумно и незаметно, и просты, как голуби. Евангелие от Матфея, 10 глава, 16 стих. То есть безвредные, кроткие и чистые. Иными словами, Христос говорит: «Я посылаю вас к людям, которые будут нападать на вас, как волки, поэтому будьте осторожны и мудры, но в то же время безвредны, кротки и чисты в своем поведении и образе жизни, чтобы не навлекать без нужды бедствий на свои головы». Во-вторых, «Не берите ни мешка, ни суммы, ни обуви». Ученики были посланы Иисусом Христом со словом проповеди к иудеям, у которых существовал обычай заботиться о своих учителях. Поэтому Христос, посылая к ним учеников, заповедал ничего не брать с собою. Но такого обычая не имели язычники. И когда ученики были посланы к ним, то им было позволено брать с собою самое необходимое. В связи с этим повелением Христа у экзегетов, толкователей Слова Божьего, возникает вопрос: было ли оно временным или постоянным, то есть касалось только учеников, и притом лишь во время их первоначальной проповеди, или же имеет обязательную силу для всех проповедников Евангелия? Одни говорят, что это повеление было постоянным – Иероним, Амвросий, Августин – так что ученики должны были в течение всей своей жизни соблюдать эти заповеди. Но другие полагают, что данные заповеди Христа были временными и обязательными только во время проповеди среди иудеев. Конечно, такое следование заповедям Господа, например, при проповеди в суровых климатических условиях, бывает невозможно. Однако заповеданный им дух нестяжания остается в силе для всех проповедников Евангелия. Нестяжание – это отсутствие стремления к накоплению имущества и денег и страсти к наживе, то есть отсутствие алчности. Да сохранит Господь всех нас от этого порока. В-третьих, в какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. Мир, по словам Господа Иисуса, как бы дается лицом, которое входит к хозяину дома, но отвергнутый им возвращается к тому, кто его дал. Под словом «мир» можно разуметь благосостояние, зависящее от спокойствия, здоровья, отсутствия вражды, споров и разделения. Быть в добром здоровье и быть в мире – выражения параллельные. Псалом 37, стих 4. Чтобы спросить, как человек себя чувствует, здоров ли, по-еврейски говорят, в мире ли он. Вторая книга Царств, 18 глава, 32 стих. Авраам, умерший в старости доброй, насыщенной жизнью, книга Бытие, 25 глава, 8 стих, отошел в мире. Книга Бытие, 15 глава, 15 стих. В более широком смысле мир – это чувство безопасности. И, наконец, мир есть согласие в братской жизни. Человек мне близкий – мой друг. Это человек мирный со мною. Псалом 40, стих 10. Мир есть взаимное доверие, часто скрепляемое союзом. Книга чисел, 25 глава, 12 стих. Или договором о добрососедстве. Книга Иисуса Навина, 9 глава, 15 стих. В переносном смысле слово «мир» означает спасение. В-четвертых, в доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом, и если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им, приблизилось к вам Царствие Божие. Обычно люди, принявшие евангельскую весть, бывают рады обеспечить всем необходимым тех, кто принес им эту весть спасения во Христе Иисусе. Это подтверждается и словами Господа: «Трудящийся достоин пропитания». Евангелие от Матфея, 10 глава, 10 стих. А апостол Павел пишет: «Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 14 стих. Жизнь апостолов и учеников Христа – это жизнь пилигримов, странствующих богомольцев. Им не надо слишком заботиться о материальных делах, зато люди должны всегда заботиться, чтобы они получали надлежащую помощь и поддержку. Эти слова Иисуса Христа налагают ответственность как на христианских служителей, так и на нас, христиан. Остановившись в каком-то доме, им надо было оставаться в нем до тех пор, пока они не решат пойти в другой город или село. Это долг доброты, ведь, обретя в городе последователей, они могли пожелать перейти в дом более роскошный. Вестнику Иисуса Христа не следует производить впечатление, будто он ищет материальных благ и меняет место пребывания в поисках лучшего. Подобные поступки отрицательно влияют на дело проповеди Евангелия. Вестник Иисуса Христа не должен быть прихотливым, то есть излишне требовательным. В-пятых, если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: «И прах, прилипший к нам от вашего города, оттрясаем вам, однако ж знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие». Акт оттрясения ног мог иметь два значения. Что ученики Христа ничего не взяли у отвернувшихся от них и свободны от всякой с ними связи, и что они свободны от осуждения, которое постигнет людей, отказавшихся от евангельской вести. Это повеление Господа было совершенно ясно ученикам, поскольку у иудеев существовал обычай при возвращении из языческих стран отрисать пыль от ног своих. Жизнь и время неоднократно доказывали, что каждый человек получает возможность услышать истину, а потом эта возможность может больше никогда не представиться. Очень часто трагедия упущенного момента оборачивается трагедией жизни. В-шестых, Иисус Христос говорит: «Отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Евангелие от Матфея, 10 глава, 15 стих. В Новом Завете Содом и Гоморра являются символами порока. Непосредственно перед разрушением – Содом и Гоморра оказались повинными в серьезном и грязном нарушении законов гостеприимства. Книга Бытие, 19 глава, с 1 по 11 стих. Они тоже не приняли Божьих посланцев. Но у Содома и Гоморры не было возможности отказаться или принять весть об Иисусе Христе и о Царстве Божьем. Вот почему им в последний день будет отраднее, чем городу или селу в Галилее и других местах, которые отказались от Евангелия, то есть от благой вести Иисуса Христа. Вот почему Библия говорит: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Послание Евреям, 3 глава, 7-8 стихи. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 2 стих. Дадим же должное место в наших сердцах Господу Иисусу Христу сегодня, сейчас. Евангелие от Луки, 10 глава, с 13 по 16 стих. Иоанн Богослов пишет: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Евангелие от Иоанна, 21 глава, 25 стих. «В Хоразине и Вифсаиде Иисусом Христом была явлена большая сила, но Евангелие очень мало говорит о том, какие чудеса совершил Господь в этих городах, а они относятся к величайшей Его деятельности». Следовательно, в Евангелии мы имеем самое сжатое повествование о деятельности Иисуса Христа, и то, чего мы не знаем о Нем, превосходит нам известное. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида!» или «Какая ужасная участь уготована вам!» В греческом тексте употреблено слово «уиай», переведенное как «горе», которая передает не только огорчение и сожаление, но и гнев. Это не тон человека, который раздражен тем, что задето его достоинство, и который кипит гневом за причиненное ему оскорбление. В этих словах звучит боль и печаль Иисуса Христа, который отдал себя ради спасения людей, но они остались равнодушны к нему. Осуждение греха – это священный гнев Господа Иисуса, который идет не от оскорбленной гордости, а от Его любящего сердца. Великий сеятель Иисус Христос изливает свою скорбь и печаль в словах, направленных городам Хоразину, Вифсаиде и Капернауму, вернее, к жителям этих трех городов. Хоразин – город в Галилее, севернее Капернаума. Возможно, это нынешние развалины Кайразе. По-видимому, он был разрушен землетрясением в 400 году. Вифсаида – дом рыбаков. Библия говорит о двух Вифсаидах. Первая в Галилее, на западном берегу Генесарецкого озера, недалеко от Капернаума. Здесь жили апостолы Филипп, Андрей и Петр. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 44 стих. Иисус Христос часто посещал этот город и совершил в нем много чудес, но немногие из местных жителей уверовали в Него. Вторая расположена к востоку от Иордана, севернее Генесарецкого озера. Здесь Иисус Христос исцелил слепого. Евангелие от Марка, 8 глава, 22 стих. Недалеко от этого города Он накормил 5000 человек, не считая женщин и детей. Евангелие от Луки, 9 глава, с 10 по 17 стих. Эта Вифсаида была расширена четвертовластником Филиппом, который назвал ее Юлией по имени дочери Августа. От этого города, разрушенного в 400 году землетрясением, остались только развалины. Капернаум – город в Галилее, расположенный на северо-западном берегу Генесарецкого озера. В Капернауме жил царедворец Ирода Антипы, сына которого Господь исцелил. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 46 стих. Здесь располагались синагога, где Иисус Христос часто учил, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 59 стих. Она была построена римским сотником. Евангелие от Луки, 7 глава, со 2 по 5 стих. В этом городе, оставив Назарет, поселился и жил Иисус Христос. Евангелие от Матфея, 4 глава, 13 стих. «Уча народ и совершая многие чудеса». Но Капернаум остался глух и не внял его словам и делам. Вскоре пророчество Иисуса Христа сбылось над ним. Город был разрушен землетрясением в 400 году, и его местонахождение с трудом определяется по грудам мусора. Эта местность называется теперь Тельгум. В этих городах Иисусом Христом наиболее явлено было сил, то есть им было сказано больше слов и совершено больше дел, чем в других городах и селах Палестины. Здесь было посеяно больше божественных семян, чем в других местах, но жители этих городов не покаялись, то есть не изменили своего образа жизни. Они остались глухи к словам Иисуса Христа и слепы к делам Его. И Христос сравнивает эти три новозаветных города с тремя ветхозаветными – Тиром, Сидоном и Содомом, которые тоже остались глухи к словам живших в них праведников. Но разве можно сравнить великого сеятеля, Господа Иисуса, с теми сеятелями, которые сеяли в Тире, Сидоне и Содоме? Вот почему Иисус Христос плакал над Хоразином, Вифсаидой, Капернаумом, а особенно над Иерусалимом. Евангелие от Матфея, 23 глава, 37 стих. Этим городам Галилеи, то есть их обитателям, была дарована великая милость Божья. Они видели Иисуса Христа и Его чудеса, слышали из Его божественных уст величайшие истины, но не приняли их. Мы имеем Евангелие, повествующее о делах и чудесах Господа Иисуса Христа и Его прекрасное учение, которое изложено на страницах Библии. Она есть дар Божий человечеству, и нет более важной книги для человека, чем Библия. Библия содержит в себе все знание, в котором нуждается человек, чтобы заполнить душу и разрешить все вопросы. Она освещает сокровенные тайники человеческой души. Ни одна книга не волнует так и не успокаивает. Нет в мире другой истины, кроме истины Божьей. Нет в мире другого божественного откровения, кроме священного Писания. Отрицать это – значит ходить во тьме. Бесполезно слышать Слово Божье и не жить по правилу Его. Только в горшее осуждение будет нам слышанное и несохраненное Слово Божье. Будем же любить Слово Божье, читать его и жить так, как оно учит. Иисус Христос говорит: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие его». Евангелие от Луки, 11 глава, 28 стих. Люди, которые жили в Хоразине и Вифсаиде, не нападали на Иисуса Христа. Они просто не обращали на Него внимания, были безразличны к Нему. Один художник написал картину, на которой изобразил Христа, стоящим на одном из лондонских мостов, с простертыми к людям руками, а те проходят мимо, даже не обернувшись. Только девушка-медсестра отвечает ему: «Вот эта современная ситуация в так называемых развитых странах – не враждебность к христианству, не стремление уничтожить его, а безразличие. Безразличие – тоже грех. Оно убивает. Оно не сжигает, а замораживает до смерти. Оно не обезглавливает, а медленно умерщвляет». Вспомним слова Иисуса Христа, которые Он сказал ангелу Лаодикийской церкви: «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мажью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Книга Откровения, 3 глава, с 15 по 19 стих. «Да сохранит нас Господь от безразличия и равнодушия по отношению к Иисусу Христу и Его словам». Начиналось великое ожесточение, озлобление, упорство Израиля в отношении Иисуса Христа, о котором с такой скорбью говорит апостол Павел в послании к римлянам. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Послание римлянам, 9 глава, с 1 по 3 стих. Это ожесточение достигло такой силы, что апостол Павел, видя столь безнадежную для посева семян Евангелия почву, почву поистине каменистую, сказал своему народу: «Отныне иду к язычникам». Книга Деяний, 18 глава, 6 стих. Так началось время посева евангельских семян среди язычников. Ожесточение Израиля в отношении Иисуса Христа продолжается до ныне, как продолжается великий и успешный посев семян Евангелия среди языческих народов. Господь призывает и нас к ревностному труду в Его винограднике. Ничего не делать – это тоже грех. Есть грех поступков, но есть и грехи бездействия и отсутствие богоугодных дел. Существуют люди, которые защищаются словами: «Я же ничего не сделал». Такая защита может оказаться поводом к осуждению. В одном из христианских гимнов мы поем: «Слышите ли Божий голос, призывающий к делам? Уж созрел на ниве колос, о! Спешите все к трудам! Кто любовью пламенея примет тот могучий зов? Кто ответит не робея: я служить Господь готов? Есть несчастные народы, где не ведают Христа, и у нас, и в наши годы так могуча темнота, и в неверии коснея гибнет множество умов. Кто ответит не робея: я служить Господь готов? Если голосом пророка вас Творец не одарил, не дал мудрости высокой, не вложил великих сил, и ничтожный дар имея, вы все ж нужны для трудов, кто ответит не робея: я служить Господь готов? Бог зовет к высокой цели поработать для Него. О, пойдем, чтоб нам на деле славить Бога своего! Будем ревностно трудиться здесь или там, вблизи, вдали. Пусть же всякий вдохновится: я готов, меня пошли». Евангелие от Луки, 10 глава, с 17 по 20 стих. Сразу же вслед за описанием отправления 70 учеников на проповедь евангелист Лука пишет об их возвращении. Хотя, без сомнения, между этими событиями был значительный промежуток времени. К тому же посланные по двое в разные места, очевидно, не возвращались одновременно. Лука кратко повествует об этом и совмещает все детали в одном общем рассказе, излагая только самую сущность. «И бесы повинуются нам, говорят Иисусу Христу ученики». Это значит, что были люди, которые в результате проповеди и молитвы учеников Христа исцелились от злых духов и перестали служить злу и греху. Господь Иисус дал ученикам силу противодействовать исконному врагу человеческому, и это наполняло их сердца радостью. Христос же сказал ученикам: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Некоторые учителя церкви, например, Феофилакт и другие, относят это падение ко времени отпадения сатаны от Бога, вследствие чего он утратил свое положение на небе. Сатана – это бывший херувим, один из сильнейших ангелов, который, возгордившись, отпал от Бога, стал его противником и увлек за собой некоторую часть ангельского мира. Упасть с неба – это, образно говоря, упасть с духовной высоты, унизиться. Но такое толкование, скорее всего, неприемлемо в данном случае, поскольку Иисус Христос имеет в виду падение власти сатаны. Поэтому правильнее относить падение сатаны ко времени проповеднической и чудотворной деятельности 70 учеников. Когда они совершали чудесное изгнание бесов, Господь явно видел и почувствовал падение власти сатаны, подобно блеснувшей на небе молнии. Интересно толкование, высказанное ученым по фамилии Шпита в журнале для новозаветной науки, 1908 год, тетрадь 2. По его мнению, Господь Иисус говорит здесь не об извержении сатаны, потому что он употребил здесь не глагол, который действительно означает «извержение», а глагол «падать». Поэтому вполне возможно, что речь здесь идет о стремительном нисхождении сатаны на землю, о поспешности, с которой он бросился защищать свою власть над людьми, поскольку ей стали угрожать пошедшие по городам и селам с властью Иисуса Христа его ученики. Таким образом, Господь в ответ на радостное заявление своих учеников говорит, что им предстоит еще очень трудная борьба с сатаною, устремившимся на защиту своего царства, но что в этой борьбе они одержат победу благодаря данной Господом власти и силе. В возвышенной и образной речи Иисус Христос говорит: «Даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Конечно, слова «змеи» и «скорпионы» следует понимать не в буквальном смысле, а в переносном. Здесь имеются в виду духи злобы, то есть падшие ангелы, которые стараются влиять на души людей. Змеи и скорпионы служат образами хитрости, лукавства и зла. Далее Иисус Христос говорит: «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Священное Писание образно представляет Божью книгу, в которую записываются имена и дела детей Его, верных учеников Христовых. Быть записанным на небесах значит быть гражданином вечного небесного Царства Христова. Такое гражданство мы получаем, поверив в Иисуса Христа как своего личного Спасителя. «Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Это самый высокий мотив, самая глубокая причина для радости и самая великая радость. Это предел мечтаний верующей души. Пусть же эта радость превосходит все наши печали, поднимает нас от земли, дает мир и покой сердцам. Пусть она сопровождает нас во всех трудах, на всех путях, в любое время дня и ночи, чтобы мы засыпали и пробуждались с радостью, сознавая, что с нами Господь Иисус, что имена наши записаны в книге вечной жизни. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 16 по 18 стих. Теперь несколько слов к тем, кто не знает, что есть книга вечной жизни, и что записан в нее может быть каждый, кто пожелает. Никаких ограничений не существует. И ныне эта запись продолжается. Нужно только воззвать Господу, и Он ответит, покажет великое и недоступное. Поэтому приди, о грешник, к Иисусу Христу. Приди, ибо Он сам приглашает тебя, говоря, «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. И сердца тех, кто ответит на призыв Христа, наполнит радость и будет сопровождать всегда, ибо отныне имена их будут записаны в книге жизни на небесах. Евангелие от Луки, 10 глава, с 21 по 24 стих. Эти слова Иисуса Христа, согласно евангелисту Матфею, были произнесены при других обстоятельствах. Евангелие от Матфея, 11 глава, с 25 по 27 стих, 13 глава, 16-17 стихи. Но, скорее всего, место этим изречением Господа Иисуса именно здесь, где их приводит евангелист Лука, потому что они вполне соответствуют контексту речи. «В тот час», то есть в час возвращения 70 учеников, «возрадовался духом Иисус, как отец, радующийся успеху своих детей». Радость – это чувство удовлетворения. Она – плод Духа Святого. Послание Галатам, 5 глава, 22 стих. И характерное свойство Царства Божьего. Послание Римлянам, 14 глава, 17 стих. И неприходящий восторг, вызываемый словом и исчезающий при испытаниях. Евангелие от Марка, 4 глава, 16-17 стихи. Духовная радость верующих пребывает в них постоянно. Первым и главным источником радости является Господь Иисус Христос. Апостол Павел пишет: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Послание Филиппийцам, 4 глава, 4 стих. Иисус Христос радовался тому, что среди такого ожесточения в Израиле нашлись сердца, которые приняли Его. Хоть этих сердец было немного, но тот, кто сказал, что на небесах у ангелов бывает великая радость даже об одном грешнике кающемся, Евангелие от Луки, 15 глава, 7 стих, не мог не радоваться об этих младенцах, то есть об учениках своих, которым он мог открыть себя и Отца Небесного. Если мы знакомы со скорбью безуспешного сеяния, то нам ведома и радость благодатных урожаев, урожая в сердцах младенцев, то есть душ с детской верой, принявших Иисуса Христа. И по примеру Христа будем благодарить за них нашего Небесного Отца. И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне, Отцом моим. И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца. И кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Это так понятно. Никто из людей не знает Бога Отца так, как Сын Божий, Иисус Христос. И никто не знает Сына Божьего, как знает Его Бог Отец. Мы знаем беседу Иисуса Христа с Филиппом о Боге, о чем говорит апостол Иоанн. И Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его, и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». И Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 по 11 стих. Итак, Иисус Христос говорит: «Если вы хотите видеть, каков Бог, если хотите видеть Его разум и сердце, если хотите видеть отношение Бога к людям, посмотрите на Меня». О том, что Иисус Христос открывает нам Бога Отца, очень ясно сказано в Евангелии от Иоанна. «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих. Только Иисус Христос сказал нам все о Божьей сущности, о Его божественных атрибутах, свойствах и качествах, о том, как Бог смотрит на нас и как относится к нам, грешным, погибшим людям. Только Христос дал нам правильное представление о Боге. Бог далекий и грозный, Бог невидимый и страшный, был представлен нам Христом как Бог близкий и дорогой нашей душе, как любящий небесный Отец. В учении Христа Бог открыт и показан на личном примере Иисуса Христа Богом, милующим кающегося грешника, прощающим и спасающим. Христос сказал: «Бог есть Дух, Бог есть Свет, Бог есть Любовь». Христос сказал о Боге все, что доступно человеческому разумению, все, что мы способны вместить. Если мы хотим узнать, кто такой Бог, каков Он, мы должны созерцать Иисуса Христа. Он открывает душе Бога. Вне Иисуса Христа мы не можем составить себе ни малейшего представления о Боге. «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно». Послание Колоссянам, 2 глава, 9 стих. Господь Иисус Христос есть истинный Бог, воплощение Бога невидимого. Познавая Христа, мы познаем Бога. Любя Христа, мы любим Бога. Иисус Христос есть сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Послание Римлянам, 9 глава, 5 стих. Явившийся во плоти Бог. Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Славный Эммануил, что значит «с нами Бог». Евангелие от Матфея, 1 глава, 23 стих. «Вечное Слово, ставшее плотью». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «Творец и промыслитель Вселенной». И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите». Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Пророки, которые возвещали о грядущем Избавителе Иисусе Христе, конечно, сами желали видеть и слышать Его, но не могли. А ученики Иисуса Христа слышат, видят и имеют своего Господа. Да, мы видим Иисуса Христа на страницах Вечного Евангелия и слышим Его голос, Его слова, запечатленные в Слове Божьем. Какое счастье! Будем же чаще и чаще встречаться с Иисусом Христом, дадим Ему должное место в своих сердцах и будем всегда послушны Его словам. Евангелие от Луки, 10 глава, с 25 по 37 стих. Искушение Иисуса Христа законником, описанное евангелистом Лукой, не то же, что описано евангелистами Матфеем, Евангелие от Матфея, 22 глава, с 35 по 40 стих, и Марком, Евангелие от Марка, 12 глава, с 28 по 34 стих. Общий вопрос, место, время и ход разговора – все другое. Одинаковы лишь слова Христа о любви к Богу и людям. Законник – то же самое, что книжник. Так назывались иудейские богословы, которые толковали Писание по букве, а не по духу. Лука пишет: «Один законник встал и, искушая его, сказал: Это значит, что законник подошел к Иисусу Христу не с искренним вопросом, а с желанием уловить его в чем-либо. Не скажет ли он чего-нибудь противного закону? Какая противоположность! С одной стороны, радость учеников, собравшихся вокруг своего учителя, их вдохновенное словословие и глубокое почитание Господа Иисуса, а с другой стороны, недоброе намерение законника смутить эту радость святого общения лукавым вопросом, чтобы уловить в словах великого учителя и обвинить его в лжеучении. Со стороны кажется, будто законник задает Христу самый безобидный вопрос. «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус же отвечает вопросом. «В законе что написано? Как читаешь?» На это последовал ответ законника. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». «Правильно ты отвечал, — говорит ему Христос, — так поступай и будешь жить». Но законник на этом не останавливается и задает новый вопрос Господу. «А кто мой ближний?» «Кто мой ближний?» Этот вопрос являлся важным в школах законников и решался не одинаково. Большей частью эти мнимые праведники считали ближними только таких же, мнимых праведников, как сами. Будучи иудеями, законники считали ближними только иудеев. Мысли, что ближним можно назвать человека другой национальности, они не допускали. Господь Иисус Христос на вопрос законника ответил притчей. Он сказал: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо». Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам? Законник ответил: «Оказавший ему милость». И тогда Иисус Христос сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Остановим внимание на некоторых истинах этой притчи. Человек шел из Иерусалима в Иерихон. Город Иерихон находился к северо-востоку от Иерусалима и для иудеев был связан со многими священными воспоминаниями. Недалеко от Иерихона они чудесно переправились через Иордан, когда шли из Египта для завоевания Палестины. Книга Иисуса Навина, 3 глава, 16 стих. Это был первый город, взятый иудеями после перехода через Иордан. Книга Иисуса Навина, 6 глава. Со временем здесь были основаны пророческие школы. 4 книга Царств, 2 глава, 5 стих. Здесь Господь через пророка Елисея совершил чудо над водою. И сказали жители того города Елисею: «Вот, положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна». И сказал он: «Дайте мне новую чашу и положите туда соли». И дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли, и сказал: «Так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровую до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал. 4 книга Царств, 2 глава, с 19 по 22 стих. Иерихон назывался городом пальм по причине множества растущих в его окрестностях пальмовых деревьев. Окрестности города, стоявшего на равнине, окруженной горами, были чрезвычайно красивы, а климат здесь был превосходен. Но далее от Иерихона до Иерусалима лежала скалистая и мрачная пустыня, где встречалось много зверей, что делало путь из Иерусалима весьма опасным. И еще здесь было много разбойников, потому что в этом месте проходила большая дорога из Переи в Иерусалим. В притче Христос упоминает о священнике и левите. Священники и левиты – это потомки Левия, избранные Богом служить при храме. Они жили в разных священнических городах Иудеи и поочередно приходили в Иерусалим совершать служение. Обязанности священников состояли в принесении жертв, заклании жертвенных животных, в воскурении фимиама, совершении утренних и вечерних молитв и благословении народа. В обязанности левитов входило помогать священникам. Во время путешествия иудеев по пустыне и до построения храма левиты переносили скинию и ее принадлежности и сохраняли их. После построения храма они исполняли низшие службы при храме, приготовляли предметы, необходимые для священнодействий – масло, ладан, вино и другое. Охраняли храм и его принадлежности, являлись музыкантами и певцами храмового хора. Служителям храма, исполнявшим в нем священнодействие перед лицом Бога, казалось бы, естественнее, чем кому-либо исполнять обязанности любви к ближнему, например, оказать помощь ограбленному и избитому разбойниками. Но они равнодушно посмотрели на едва живого человека и прошли мимо. Самарянин же, который считался иудеями недостойным общения и, следовательно, не мог считаться ближним, тот оказал помощь человеку, израненному разбойниками. Возливая на него масло и вино, которые в те времена употреблялись как целебные снадобья, смягчающие боль от ран и заживляющие, он, кроме того, проявил заботу о пострадавшем, поместив его в гостиницу». Великий урок Иисус Христос преподал этой притчи. Господь чужд узкого национализма. Он учит нас, христиан, в каждом человеке видеть брата и быть милосердным к людям. Один богатый человек долго и тяжело болел. Но через некоторое время ему стало легче, и он выздоровел. После болезни он вышел в сад. Стоял хороший весенний день. Человек почувствовал такой прилив счастья, что у него на глазах навернулись слезы. И он, взглянув на небо, громко воскликнул: «О Боже, чем я могу отблагодарить Тебя за дарованное здоровье? Я бы охотно пожертвовал всем своим имуществом». В это время проходил мимо пожилой человек. Он услышал слова богатого, подошел к нему и сказал: «Иди за мной». Тот повиновался. Скоро они пришли в бедную полуразвалившуюся избушку. Хозяин ее лежал больной, жена плакала, дети были в лохмотьях и просили хлеба. «Помоги этим беднякам», — сказал пожилой человек, — «это меньшие братья Христовы». Богач щедро помог несчастным, а пожилой человек с улыбкой сказал ему: «Так делай всегда. Сперва обращай благодарный взор на небо, а потом на землю, кому бы на ней оказать помощь». Так следует поступать каждому христианину. Все мы можем помогать друг другу лаской, любовью и чуткой отзывчивостью. Всякое доброе дело во имя Бога и любви к Нему и ближнему есть дело милосердия. Будем же милосердными христианами. Евангелие от Луки, 10 глава, с 38 по 42 стих. Перед нами первое посещение Иисусом Христом дома Марии и Марфы в Вифании. Оно воспето многими духовными поэтами, изображено многими художниками и служит темой многих проповедей. Из этого посещения Господом Иисусом Марии и Марфы в Вифании извлечем поучение для нашего жизненного пути. В доме Марии и Марфы мы слышим из уст Христа порицание и похвалу. Порицание Марфе и похвалу Марии за внимание к его словам. Вифания находилась рядом с Иерусалимом. И, конечно, Марфа, Мария и их брат Лазарь часто бывали в Иерусалиме и Иерусалимском храме, особенно когда там проповедовал Иисус Христос. Нет сомнения, что именно в храме произошло первое знакомство Марии, Марфы и Лазаря с Господом Иисусом. И, наверное, именно там Спаситель получил приглашение от Марфы посетить их дом в Вифании. И вот Иисус Христос в доме Марфы. Великий Учитель принял приглашение мало кому известной женщины. Сколько волнения принесло это посещение Марфе! И главное, сколько излишней суеты, которой совсем не желал Христос! Приготовление обильного угощения для такого высокого гостя целиком захватило все ее существо. Но как мало знала она своего гостя! О, если бы она знала, как он был против всяких излишеств! Он стремился к самой скромной жизни, скромным ночлегам, часто под открытым небом в горах, самой скромной пище, хлебу и печеной рыбе, скромной одежде, единственному хитону, доставшемуся воинам на Голгофе. И вдруг здесь, в доме Марфы, такая суета с угощением для него. Он пришел в этот дом с хлебом жизни, с драгоценной пищей для души, а Марфа погрузилась в суету, и ей было не до слов Господа Иисуса. Вдобавок хотела, чтобы и сестра помогала ей. Марфе было обидно, что Мария села у ног Христа и в глубоком спокойствии слушала слова Учителя. Однако Мария поняла сердце Иисуса Христа лучше, чем старшая сестра. Она поняла, что для Христа Царство Божие – главное, а угощение – на втором месте. Мария поняла, что Господь Иисус пришел к ним в дом с целью напитать их души хлебом жизни и напоить водою живою. И поэтому она заняла место у ног Его и раскрыла свое сердце для принятия Его слов. И не случайно Иисус Христос сказал: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Как хочется, чтобы все мы услышали из уст Господа Иисуса порицание за суету и похвалу за заботу о своей душе. Ненужная суета часто порождается стремлением к разного рода излишествам, в пище и одежде, к разного рода прихотям в повседневной жизни. О теле забывать нельзя. Оно чудесный инструмент для исполнения всех наших обязанностей. Но превращать его в идол не следует. В противоположность Марфе, Мария показывает хороший пример заботы о душе. Душа – наш внутренний человек. Мы должны больше заботиться о пище для души. Именно к этому призывал апостол Павел своего юного друга и ревностного слугу Иисуса Христа Тимофея. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Первое послание Тимофею, 4 глава, 13 стих. Освобождаясь от излишних забот, будем отдавать больше времени обогащению своего внутреннего человека, своего ума и сердца. Последуем совету апостола Павла – заниматься учением. Сидеть, как Мария, у ног Господа Иисуса – вот благая часть, которая никогда не отнимется у нас. С этой целью надо регулярно посещать богослужения, заниматься дома обогащением своего внутреннего человека через молитву и чтение драгоценной книги – Библии. Будем глубже исследовать Священное Писание, которое может обогатить наш ум и сердце и озарить ярким светом нашего внутреннего человека. Именно такой пример являет сидящим у ног Иисуса Христа Мария. Будем стремиться подражать Марии, и тогда даруемый нам Богом каждый год и день жизни принесет великое благословение каждому из нас. Да поможет в этом Господь всем нам!